Давай.
Доброе утро, Петр Алексеевич. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня суббота, прекрасная погода, 14 мая, 11 утра. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов. Ну и, собственно,
мы на радио?
Мы на радио через 4 минуты будем.
А, окей.
Вот, пока мы еще на телевидении только, а будем еще на радио. Доброе всем утро, всем, кто нас смотрит и слушает.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Как настроение? У меня есть вступительный монолог, но я его оставлю.
Давай.
На радио. Он короткий.
Мочи.
Не-не, давай оставь на радио и нормально.
Чтобы темку задать для обсуждения.
А можно я заранее, знаешь, мало ли я...
Да, Саша напрягся.
У меня Wi-Fi.
Главное не ссать, Саша.
То есть для Wi-Fi же подключился?
Да.
Не понадобится тебе Wi-Fi.
Неуправляемый Wi-Fi.
Чулпан Хаматова не будет упомянут.
Можно вот без, пожалуйста?
Я говорю, не будет упомянуто.
Вот. Моя подруга, я очень люблю. Все.
Чулпан Хаматова, Колчан Помятова.
Ну что, это...
Ну, что за детский сад, а? Все, отстань.
Саша, мы не на радио пока. Так, дайте я пока пару платок.
Стакан гранатного, например, может.
Вот, можно... Да, прекрасные шутки, Саш, ну уж согласись.
Ну, шутили же, там забег дебилов и так далее. Смешно же.
Да, да, да. Смешно было, кстати.
Я вот благодаря Дмитрию Юрьевичу узнал, что... кстати, вчера Дмитрий Юрьевич вспоминали на дебатах. Мы вчера играли дебаты в запрет мат в кино. Ну, точнее, не запрет мат, а отмена запрета, либо чтобы оставить все как было. И большинство людей вспоминали, что смотреть «Джентльмены» в переводе Дмитрия Юрьевича с матом и без мата — это две, как говорят...
Два разных джентльмена.
Два разных джентльмена, и что... Вот. А скажи, Марат Дмитриевич, ты в целом, вот, мне интересно, за или против наличия запрета мата в кинопрокате?
Ну, это ж, на мой взгляд, какой-то бред, Александр. Вот бред, мы в кино идем и платим за него деньги. Напишите мне на афише, что там внутри. Присутствует нецензурная брань, перестрелки, там насилие, да, какое-то, употребление нехороших веществ,
там, да,
и голые задницы. Напишите, а я за свои деньги сам решу, хочу я это смотреть или нет. Это раз. Во-вторых, показывайте на вечерних сеансах, куда детей не пускают, а на утренних не показывайте. Все это, что характерно, со времен Советского Союза у нас есть и функционирует. Через задницу, конечно, но есть. А на Западе это отработано еще лучше. Глобально все эти возрастные рейтинги, все прекрасно работает.
Ну, вот, кстати,
я за свои деньги, я имею право.
Я про другое вообще сейчас. Смотри, вчера был интересный аргумент, что в Советском Союзе при этом ни в одном из фильмов не звучало нецензурной лексики, это никак не влияло на качество кино. Было хорошее кино, либо плохое кино, но отсутствие наличия мата не портило, не улучшало. Что ты на это скажешь?
Да, ровно то же самое. Я родился в советском военном городке. Примерно к 5 годам меня окружали одни коммунисты. Никакого американского кино, Тарантино, Гая Ричи, ничего не было. Годам к 5 я все матерные слова знал. И прекрасно ими умею пользоваться с тех пор. Как это вообще на что-то влияет, для меня загадка. Знаешь, это как трансляция, как его, криминального чтива по национальным каналам. Вот слово «филейная часть» на букву «Ж», слово такое звучать не должно. А сцена анального секса, где несчастного чернокожего паренька носил, да, это нормально, это нормально. Да, это кино, вы знаете, да, это кино. Ну, шизуй.
Так, выходим в эфир через 5 секунд.
Да, да.
Ну, кстати, хорошо, да, вот это в речи.
Интересные вчера были дебаты, вообще было весело. И выложим, да, когда будет круто.
Да, обязательно обсудим сегодня чуть-чуть дебаты.
Доброе утро, дорогие товарищи. Изолента Лайв, субботний эфир на радио «Спутник», 11.04. И мы нашим классическим боевым составом, Дмитрий Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, да, субботним. Петр Лидов, Трофим Татаренков, доброе утро всем. Доброе.
Я, во-первых, хочу сначала пожаловаться на жизнь. Значит, после каждой субботы, все воскресенье, я прихожу, значит, с себя вот этих возмущенных возгласов в комментариях к эфиру. Гоните прочь этого либерала и так далее, и так далее. А потом, в понедельник, уже по либеральным чатам, идет скриншот, где я с вами, и говорит, вот он, сука, ватник, и так далее. И тогда, господи, я даже не понимаю, что делать. Может, мне это подписывать здесь, что на самом деле я там, там представляю вредную в контексте всех троих идеологий. Ну, в общем, огребаю и с той, и с другой стороны, и это, конечно же, приятно, потому что когда тебя ненавидит только одна часть населения, это как-то ущербно, когда общая масса, вот это друг, совершенно другой уровень, да. Уже даже из дома можно выходить в этот момент.
Но видишь, что интересно, что до либералов доходит на сутки позже. То есть это как характеризует их с определенной стороны.
Начинается, да. Ну, Петр, я слышал, что у тебя...
Петр, ты хотел... Ну, поменялись то планы после того, как ты сказал про либералов. Я, вы знаете, вы же помните, я на прошлой неделе просил вас репостнуть текст моей, ну, скажем так, хорошей близкой знакомой, которая написала о своих впечатлениях по поводу просмотра интервью... Тинькова, Дудя про онкологию. Я думаю, что надо его, может быть, быстренько зачитать, а потом я уже быстро...
Давайте,
мне кажется, это важная тема.
Да, давайте.
Он коротенький, да. Он как раз касается того, вот, что либералы, не либералы.
Давай, хорошая далее. Мысль. Очень,
да, очень посмотрела интервью Тинькова Дудю, признан иноагентом последний. Там есть момент, где Тиньков рассказывает о своем лечении в Германии, а Дудь называет цену лечения 150 тысяч евро и несколько раз настойчиво напоминает про немецкого дедушку, который лечился рядом с Тиньковым и тоже лечение получал бесплатно. Вот ведь как здорово. Ну, а потом обсудили, как в России плохо лечат лейкоз, и как тут люди от него умирают. Конечно, сказывается впечатление, что плохо лечат все и всех, и люди мрут, как мухи. Я про лейкоз ничего не знаю, скажу честно, но у меня опыт лечения рака в России очень позитивный. У меня была меланома третьей стадии, всего стадии 4, а четвертая самая сложная. Меланома – один из самых агрессивных видов рака, кстати, особенно в молодом возрасте. Мне прописали 18 капельниц иммунотерапии. Одна капельница стоит примерно 5000 евро. Получается нехитрая математика. 90 тысяч евро на все капельницы. Капельницы я получаю по ОМС, обязательному медицинскому страхованию. Лекарства капают импортные. Промежуточное обследование... ПТ, КТ, 90 тысяч рублей одно обследование, их надо делать каждые 3 месяца на протяжении года, анализы крови, все это я тоже получаю по ОМС, ну, то есть бесплатно. Как и огромное количество людей, которых я вижу в очередях в больнице вместе со мной. Это мой личный позитивный опыт. После каждой капельницы я думаю, как же круто, что вот так. О позитивном опыте тоже очень важно говорить. Когда рассказываю знакомым о том, что лечусь по ОМС, они очень удивляются. Решила и вам рассказать. Ну, вот, собственно, такой комментарии, это по поводу сетования того, что у нас тут все помирают, значит, и никого не лечат. Мне кажется, важно было зачитать. Спасибо, что репостнули. Вот. Мне кажется, полезно такое знать и понимать, когда вот эти все товарищи Дуди, Тинькова там и прочие цокают языками и сетуют на то, как хорошо в Германии, как плохо у нас. Еще раз объясню для тех, кто, может быть, не услышал. Речь идет о бесплатном лечении у нас. Вот, и огромное количество комментариев под этими постами о том, что тоже вылечили того, сего, онкология, вот это все. Ну вот, собственно, это что я хотел сказать. Если кто-то хочет что-то сказать, пару слов, то давайте, если нет, перейдем так к главной теме.
Я добавлю, да, я тоже вчера повесил этот комментарий, текст точнее. Пост. И огромное количество комментариев он вызвал, какой-то сотни. В целом, наверное, 80% положительный опыт. Действительно, что у нас и лечат успешно, и лечат в основном бесплатно. Да, безусловно, были комментарии, что это все-таки, наверное, касается крупных городов в большей степени, что проблемные вещи были либо в ситуации, когда поставили, ну, то есть врачебные какая-то некомпетенция, такое бывает во всем мире, я предполагаю. Вот, хотя, занимаясь уже вот в фонде профилактики рака более 10 лет, понимаю, что одна из ключевых наших проблем – это, конечно, протокол. Что у нас не всегда четко соблюдают протокол, просто в силу иногда такого менталитета разгильдяйского. Да. Вот. А что касается, там, опять же, 80% случаев, человек в России, если попадает в правильную больницу, он получает лечение абсолютно сообразное тому, что он получил бы в любой другой стране мира. Да, есть ряд видов рака, которые мы лечим хуже, а их в Америке лечат лучше. Вот. А есть некоторые виды, когда люди из Израиля приезжают, и там не справились, здесь справились. Но из проблем, которые озвучивали, то, что действительно много очень хорошего, это, конечно, небольшие города. Есть еще одна, к сожалению, такая проблема, раз мы эту тему затронули уже, мы с ней столкнулись сегодня при профилактике рака, и запустили по этому проекту вот, все не напрасно. Это то, что иногда приходит... Ну, не то, что злоупотребление, они, правда, есть злоупотребление, когда пациент не знает, что ему положено по закону. Он приходит в больницу, и ему говорят, слушайте, ну вот это нельзя по закону, к сожалению, вот, а вот это можно. А вот чтобы вот это получить, ну, надо как-то решить вопрос. Такие ситуации бывают. Ну, это вообще чистая провокация на коррупцию, да. Либо говорят, а у нас вам это не положено, вам это не нужно. Вот специально для этого сделали портал, где любой пациент из любой точки России может туда бесплатно задать вопросы, и ему консультанты из Москвы скажут, так, дружище, тебе вот это положено, вот это. То есть, если говорить уже, финализировать, действительно есть ряд лечебных учреждений в России, где прекрасный уровень и замечательные результаты. Осталось распространить это на всю страну, потому что, конечно же, лечение в Москве и лечение в небольшом городке где-нибудь на Урале, оно разное, и вот это нужно тянуть. А так, да, вот эти слухи о том, что у нас здесь все плохо, все умирает и все остальное, они, конечно, преувеличены. Очень печально, что у нас, к сожалению, ряд информационных ресурсов, которые скрывают общественные язвы, делают это очень однобоко. И вот это неприятно, потому что теряется доверие ко всему, что они пишут. Вот, я закончил.
Хорошо, да, еще добавлю, там, на самом деле, опять же, вот, мне кажется, это, там очень большое количество комментариев именно положительных. Более того, я с Урсулой разговаривал, она говорит, я беседовал там, с своей знакомой, которая в Канаде живет, и рассказал ей, я пришла к врачу, у нее вот эта вот опухоль, и врач тут же, хирург, тут же провел операцию и вырезал, потому что, говорит, меланому надо вырезать, ну, быстрее, потому что особенно меланома быстро развивается. Она рассказала об этом своей знакомой, которая живет в Канаде, у которой та же проблема. Так вот, канадку записали на операцию через 3 месяца, потому что нету больше вариантов. Она говорит, как же через, это же надо быстрее, а вот неважно. А запишитесь к врачу в Германии. Помните, Серега Феоктистов рассказывал, когда он, значит, приехал в Германию, надо было там ребенка отвезти к врачу, у него не было ничего, были наличные. И, значит, он всем звонил и говорил, я за наличные хочу. Они говорят, да, спасибо, отлично, дело там где-то происходит в июне. Он говорит, ну да-да, где-то конец сентября приходите, запишем вас. Наличные у меня, говорит, деньги. Понятно, да, конец сентября, у нас очень много. А так это, ну, там, таблеточку съешьте. Ладно, да. Давайте...
Вот, спасибо, Петр, что тему поднял. Еще раз повторюсь, друзья, если у кого-то, не дай бог, у самого или у друзей, заходите на портал ненапрасно.ру, и там абсолютно, повторюсь, бесплатный благотворительный проект, полный консалтинг для любого человека по онкологии, и получите все необходимые.
А Дмитрий Юрьевич, не дали высказаться?
Ну, можете, мне хочешь. Нет взвешенности в позиции, как обычно. Вижу плохое и буду говорить только про плохое, а про хорошее буду молчать. Вот это я буду изо всех сил выпячивать, обливать дерьмом, а про это я говорить вообще не. Мало ли там у кого-то хорошо, а вот у меня плохо, буду говорить только про это. Умышленно, целенаправленно и все такое. Взвешенной позиции нет. Проблемы, что типа в Москве лечат лучше, а не знаю, в каком-то небольшом уездном городке хуже, ну, come on, guys, ну, так же нельзя. Ну не, там нет людей, там нет денег, там нет такой потребности, и ехать надо вот сюда. Нельзя построить университет, например, в Бобруйске. Можно, конечно, вот кто туда поедет, а вот в Москве нормально, так жизнь устроена.
Там, понимаешь, сейчас, Дмитрий Юрьевич, там, к сожалению, сейчас такой момент, вроде бы, я не боюсь ошибиться, ввели закон, раньше человек из условного там Таганрога мог приехать в Москву, и получить все, по-моему. А теперь он должен получать только все на месте. Я повторюсь, я могу ошибиться в деталях. Вот с этим законом сейчас идет работа, потому что, конечно, это меняется.
Не-не-не, Саша, у нас квота распределяется по всем городам. Вот про онкологию могу тебе точно сказать. Ну, может, люди ездят, может, если есть возможность вылечить в Петербурге, люди едут из, там, не знаю, из Владивостока и лечатся здесь, ну, потому что, ну, а как иначе? Не-не-не, что... ты тут путаешь что-то.
Ну, неважно, да, не будем даться детали, а так все...
Да, неважно, мы сейчас не будем в детали вдаваться, это надо брать... Но вот этот момент, сажать его и допрашивать.
Дмитриевич прав, хорошо. Отсутствие взвешенности. И это всего касается. Ну, кстати, это было еще и до всех событий на Украине.
Ну да.
В целом, к сожалению, я сам сталкивался с тем, что начинаешь писать хоть что-то хорошее условно о Москве, просто потому что есть чем гордиться. И тебе просто налетает, да ты проплаченный, да все плохо. Я никогда не понимал мотивацию людей, которые пишут, что все плохо. Чтобы, вот они это пишут, чтобы что? Как это изменит ситуацию к лучшему? Это либо кликабельность. Я понимаю, да, общественные язвы нужно скрывать, нужно показывать проблемы.
Нет, Саш, тут, извини, перебью немножко о другом, чтобы просто не углубляться. Речь-то шла о другом, когда два вот этих вот деятеля сидят и со знающим видом говорят, да, да, в Германии, конечно, а в России, представьте, что было бы с этим дедушкой. Да ничего бы, блядь, не было. То же самое и было бы, вылечили бы нормально.
Безусловно,
и те же деньги
только без очереди.
Только без очереди. Ой, просто знаете, речь-то больше об этом, а не о том, что есть проблемы.
Почему у них, кстати, не возникает вопросов, что Дудь – это проплаченная пропаганда? Это проплаченная пропаганда, это пропагандист. Что не так? Посмотрели миллион раз, но вы бараны, раз вы такое смотрите. Вот все, что можно
сказать. Я могу расскажу замечательную историю, короткую про медицину. Значит, про одну женщину достаточно состоятельную, которая была непростая операция, если не правильно, по-моему, нейрохирургическая. И она пришла в нашу больницу, и к ней вышел хирург, говорит, вот я вас буду оперировать. И это, по-моему, не закрывалось, ну, стоило в нашей больнице каких-то денег, значительных по российским понятиям, но незначительных по европейским. Она сказала, я подумаю. Вы знаете, я все-таки, наверное, в Швейцарии. Написал в Швейцарию и сказал, да, у нас блистательный хирург, все будет здорово, замечательно, операция будет стоить там 70 или 80 тысяч евро. Ну, значит, так, приезжает туда, и там встречает этого московского хирурга. Говорит, знаете, дело в том, что я просто один, который делает эти операции в Европе, еще два в Америке. Поэтому, ну, я вам предлагал сделать в России условно за 7 тысяч, но вы решили сделать здесь за 70. Хорошо. Вот. Поздравляю, прооперировал ее, все хорошо, замечательно. Вот. Она долго потом это рассказывала всем.
Да. Давайте вопрос про Москву. Поехал на парад. С парада пошел пожрать в Столешниковом переулке в ресторан «Венеция». Меня оттуда рыдающим под руки выводили. Такое все вкусное, отвал башки. В Италии такое хрен найдешь. В Москве им не нравится. Не были нигде. Слаще морковки ничего не ели, блин. А все туда же критиковали. Не нравится им. Москва мега-город, просто мега. Лицо нашей страны.
Вот так, смотрите, откуда у Дмитрия Юрьевича деньги на оранжерею? Вот так незатейливо пропиарил.
Из Москвы. Венеция. Лично Собянин проплатил все.
Я даже не заметил, как вот этот, вот если бы не вот эта маленькая подзвездочка, что это проплаченная реклама, то, что Дмитрий Юрьевич вот там на одной из книжек мы видим, да, вот, ресторан Венеции только что получил себе в нем дополнительное.
А он третью звезду.
Да, третью звезду. А Дмитрий Юрьевич даже не заходил туда, наверное, так. Съел шаурму и поехал домой. Да, хорошо. Вот. Но, да,
давайте не будем забывать, что мы в эфире Всероссийской радиостанции. Вот, и не обвинять в проплаченности руководства московского правительства слов Дмитрия Юрьевича, потому что за это может радиостанции прилететь, понимаете? А не только тебе, Трофим. Тебе тоже мало не покажется. Я думаю, что товарищи тебя обеспечат, но тем не менее.
То есть ирония нынче не в чести.
Это, ну, друзья, ладно. Это была исключительно шутка.
Шутка юмора. Нужно... Давайте серьезную тему, пока у нас есть время до этого самого ухода на новости, хотя бы я ее заявлю. У нас 9 мая было на этой неделе, в понедельник, и я лично увидел вообще нечто беспрецедентное. Ну, во-первых, колоссальный подъем единства людей в России. Во всех городах прошли бессмертное шествие бессмертного полка. Вот абсолютно во всех. Даже в маленьких деревнях здесь у нас в Подмосковье были свои события. Были проведены акции «Бессмертный полк» по всему миру. Я думал, что этого не будет. Нет, это было. Люди вышли. Вышли везде. Ну, где-то 8 мая где-то там разрешали. Мы увидели беспрецедентную абсолютно реакцию Запада на это. Мы увидели запреты, ну, совершенно трусливые, мерзкие и какие-то несоответствующие абсолютно ими же заявленным ценностям, там какая-то свобода слова, личной свободы, когда запрещают вон, там, георгиевские ленточки какие-то несчастные запрещают в разных странах мира. Но тем не менее, огромное количество, миллионы не только русских, там и казахи, и белорусы, да и украинцы, и все выходили. И мне кажется, что такого единства мир, честно говоря, еще не видел. На мой взгляд, это начало чего-то большого, честно вам скажу. И не я первый это сделаю, но вообще, мне кажется, очень Кстати, это было сделано много раз, уже люди цитировали текст, слова песни Высоцкого «Он не вернулся из боя». «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые». Действительно, мы сейчас видим, как наши предки фактически обеспечивают будущее, я считаю, будущее России, будущее нашего народа. И совершенно позорная, вот абсолютно просто позорная, отвратительная реакция в Риге. Это уборка цветов бульдозером. И в Риге, в Латвии, где вообще ничего нельзя. Мы не раз обращались к этой теме, где журналистов, людей обычных, да неважно кого, там просто сажают за посты, за позицию, за профессиональную деятельность. Десятки тысяч людей вышли, снова принесли цветы. Сейчас там будут сносить монумент этот, значит, идиоты, или даже не знаю, как их назвать. Но вот мне кажется, эта реакция тоже показательная. Это слабость, трусость и подлость того, что, извините за пафос, мы называем западным миром, вот прямо в действии, вот вам в лицо, вот мы сравняем с землей вашу память, могилы ваших предков, все, что для вас свято. Но при этом реакция людей, она меня, конечно, вот потрясла. Так что вот такую тему я бы закинул для обсуждения, для нашего. У нас есть, я так понимаю, несколько минут еще до...
Ну, 9 минут у нас.
Да, 9 минут до новостей, поэтому прошу тоже высказаться.
Я только единственное за
взвешенность. Давайте Дмитрия Юрьевича, можно?
Ну, давай. Саша,
давай Дмитрия Юрьевича,
да. Давай Александра, да.
Я, смотри, безусловно, даже не стоит обсуждать всю правоту твоих слов, я бы только чуть-чуть за взвешенность. Все-таки это была не единая такая, знаешь, вот весь Запад в едином порыве, это было не совсем так. И были какие-то положительные моменты. И запрещали те же самые, насколько я знаю, украинские флаги на официальных мероприятиях, ну, не на официальных мероприятиях в Берлине, и Борис Джонсон высказался. То есть это было... Но были разные проявления, абсолютно разные, и это тоже, наверное, стоит подчеркнуть, что такого, как в Риге с бульдозерами, но все-таки это было не в каждой европейской столице, это было странное проявление в одной точке, это очень плохо, но надо и искать тех, кто нас поддерживает в этом вопросе, и, повторюсь, это было и на каком-то государственном уровне, в тот же день, говорю, уж насколько Борис Джонсон под нас копает, я бы так сказал, регулярно, он в тот же день высказался, что Россия, разумеется, огромную роль внесла в победу над фашизмом, это их праздник, это все, то есть он сказал нормальные, абсолютно трезвые слова.
Ну, слава Богу.
Вот.
Отлегло.
Мы должны быть, да, здесь взвешены, а почему так вот такой момент, зачем это было делать в Риге, мне непонятно, мне кажется, это, конечно...
Я еще одну ремарку вставлю про Ригу и Латвию. Вот мы, опять же, мы работаем, то место, где я работаю, Россия сегодня, Спутник, это международные СМИ. Мы видим совершенно четко, то, что тестируется в странах Прибалтики, оно через год-два совершенно вот зеркально происходит. Понял, сначала в Польше, там, Германии, Франции, а потом и по всему цивилизованному миру. Сначала они начинают сносить памятники, а и поляки там, и все остальные. Потом они начинают сажать людей. Они начинают уголовное преследование журналистов. Они начинают людей просто там хватать, прессовать, водить на ночные допросы. Там все это есть. Это вы представить себе не можете. Мы все думаем, что там какой-то свободный Запад. Нет. Там совершенный террор идет против русскоязычного населения. Поэтому я считаю, что это не просто странная реакция какая-то непонятная латышских властей. Это очень понятная реакция. Это трусость, слабость, и они демонстрируют собственное бессилие. Они огребут.
С этим никто не спорит.
Вообще никаких сомнений.
Это трусость и бессилие, безусловно. Ну, вот.
Да,
все,
Дмитрий Юрьевич. Ничего странного там нет, то есть это политика изначальная, то есть миллион раз говорил, повторюсь, Гитлер для них свой, это свой человек, он все правильно делал, он же коммунистов убивал, да, привет всем антисоветчикам, правильно все делал, с евреями немножко перегнул, но в целом все делал правильно, России быть не должно, потому что эти самые русские, они природные носители коммунизма, их быть вообще не должно, их надо уничтожить, но в тот раз не получилось, потом Советский Союз, там, ощетинившись ядерным оружием, ну, приходилось как-то мириться, знаете, вот. А сейчас не надо. А сейчас нет Советского Союза, а сейчас за нами стоит США, и давайте делать все как надо. Мы потомки нацистов, мы их наследники, и доведем то, что не получилось у дедушки там в схроне, доведем до конца. Давайте сносить памятники. Это сегодня поляки рушат там какие-то скромные гипсовые статуи, да, хорошо, может, там нет каких-то этих высоких художественных достоинств. Там дело в другом, это память. память они уничтожают. Теперь латыши, значит, принимают вот такие решения на государственном уровне. Давайте главный памятник снесем. Так это сигнал к тому, что подождите чуть-чуть, и в Трептов-парке воина-освободителя снесут. Вы, кстати, в курсе, да, что там захоронено 5000 советских солдат? Советских. А с боков там стоят стеллы такие. С одной стороны цитаты из Сталина на русском, а с другой стороны цитаты из Сталина на немецком. Как это до сих пор сохранилось в свете вот этого антисоветизма? Любой антисоветчик, русофоб, всегда несет горе и беды русскому народу. И все это движется ровно к одному. Маски сорваны, прятаться не надо. То, что Петр говорит вот про притеснение там всякие русскоязычного населения, ну, это, тут вопрос к родной стране. А вы что, это не видите, что ли? Как вот это вот происходит? Как не дают гражданство, как не дают учиться в школах на русском языке? Никто ничего не видит. Вот поговорили про бессмертный полк, что только в Москве там 1 000 000 человек вышло, такое небывалое единение. Вспомните возвращение Крыма. Какое тогда было всенародное единение, ликование, и как все это тихо-тихо слили. Ну так вот и сейчас. Вот они собрались сносить памятник, а государство российское какие-нибудь меры приняло. Например, заинтересовалось людьми, которые в рижском этом латышском сейме голосовали, наложила на них какие-то санкции, изъяла у них движимое, недвижимое имущество на территории Российской Федерации, арестовала счета навсегда. Хоть что-нибудь сделано, нет? Ну, кроме там каких-то нот, еще что-то. Конкретика-то где, в конце концов? Ничего не происходит. Вот, вот уже там до сноса памятника уже запретили учить детей на русском языке. Меры какие-то приняты, ничего, гробовая тишина. Поэтому что, поговорили, разошлись. Печально.
А, кстати, почему вы думаете, кстати, в целом, если я правильно понимаю, что, конечно, уже изменилась ситуация, мы конфискацией имущества или даже блокировкой счетов и всего-всего-всего остального не занимаемся зеркальной в ответ на то, что
происходит? Это огромное удивление вызывает очень у многих.
А есть какие-то объяснения?
Я просто думаю, нет никакого имущества на территории России.
Вот смотри, Петр, подожди секундочку. Вот у меня информация непроверенная, но говорят, что у Дмитро Гордона, например, присутствуют квартиры в Москве, купленные инвестиционно.
Ну, так не
да, это же можно проверить, наверное. Да, информация непроверенная. Но зрители пишут очень много мне об этом. Может быть,
Депутатский запрос, есть же механизмы. Мне кажется, просто многие такие вещи, они, во-первых, на уровне слухов, вот, во-вторых, ну, декларация того, что мы у этих самых, у депутатов латышского сейма изымем там недвижимость в России, которой нет, она просто пустая, потому что ее нет, у них, скорее всего, нет никакой
недвижимости. Так, а может быть, наоборот, это хорошо, что мы не идем по этому пути?
Вот, так, а вот, нет, у нас нет этого пути, это уникальная история. Депутаты там, и госчиновники России покупают недвижимость за границей, в Европе и так далее. А депутаты итальянского парламента на Черном море виллы не строят себе.
А вот, например, у Петра Порошенко есть эти шоколадные фабрики на территории Российской Федерации. Конфеты его фабрики
Порошенко продаются. Да, их, по-моему, нет даже уже. Он там продал.
Но он их переоформил на бомжа.
А когда шла война, изо всех сил на Донбассе убивали русских. Да, Петр Порошенко прекрасно делал бизнес на территории Российской Федерации. Ничего никто его не трогал. Даже вопрос такой не возникал. Надо с этим что-то делать. Или это же бизнес. Вы же понимаете, какое отношение это имеет к политике. Самое прямое, самое непосредственное.
Тут вот я, Дмитрий Юрьевич, знаете, в чем поддержу? Вот США, например, они не стесняются понятийно.
Значит, для
там вот офшоры, не офшоры. Вот
это фабрика вот Рошен находится под арестом и не работает с, по-моему, там 2018 года. Вот, поэтому я просто, ну, мне кажется, это важно понимать.
4 года войны. Сколько человек убили за 4 года русскоговорящих?
В 2017 году. Полная остановка, консервация всех объектов. Нет, ну а что, ну, Дмитрий, ты говоришь, а что с ней происходит? Тебе отвечаешь, что ей происходит. 5 лет как не работает.
Махать саблей, рубить сразу все, карать без разговоров на государственном уровне. Это самая Латвия имеет какие-то экономические связи с Российской Федерацией? Значит, этих связей быть не должно вообще. Железные дороги перекрыть, порты закрыть, ничего не давать. Капитализм давайте по самому больному, по кошельку. Почему этого не происходит? То мы за весь этот русский мир, то, как дело доходит до конкретики, ну да.
Ну, не знаю, на мой взгляд, реальность немножко сложнее, и конечно, экономические связи России и Латвии, они вообще там практически на нуле, они не настолько велики. Мы смотрели по Литве, там, по-моему, 2 миллиарда оборотов, причем Россия зарабатывала больше, чем Литва. Сальдо было в пользу
нашего. Я не сомневаюсь, да.
То есть нам это выгоднее.
Мы кормили нацистов, выращивали, снабжали и кормили.
Зарабатывали на них.
Да.
Но во всех этих бесконечных обменах санкциями все-таки надо...
Сейчас новости будут через
10 секунд. Не стрелять себе в ноги.
Тут, знаешь, вопрос. У меня один вопрос. У нас есть экономические отношения с Украиной сейчас? Если есть, то почему?
Конечно.
Конечно,
есть. У нас идет спецоперация.
Ну, это
новости на радио «Спутник».
Это же бизнес.
Послушаем, а потом вернемся.
Да, я прочитаю чуть от наших зрителей, с вашего позволения.
Ну, так, справедливости ради. Во-первых, в экономические отношения с Украиной входят экономические отношения чисто статистические с ДНР и ЛНР. Это надо тоже понимать.
Безусловно. Так,
разве?
Конечно.
Они отдельно не выделены, в отдельную ту самую.
Были до недавнего времени Украины по всей статистике. Вот, это первое. Второе, если говорить о газе, то да, там транзит газа осуществляется. Но это мы тоже миллион раз обсуждали. То есть это стрельба себе в ногу, выключение сейчас газа.
Но у нас соль украинская в гипермаркете
продается. Можно делать красивый шаг. Но этот красивый шаг проживет в новостях 15 минут. И все.
Понимаешь, что сейчас будет, кажется?
Ты получишь моральное удовлетворение.
Смотри, Петр Алексеевич, вот сейчас с огромным пафосом Украина закроет транзит газа через себя и скажет: вот вам, твари. И это будет очень смешно. А мы будем сидеть такие, опа, а чего? И вся Европа будет в едином порыве говорить: смотрите, какая смелая Украина.
Давай конкретизируем сидение опа. Что? Ну хорошо, вот Украина завтра говорит: мы закрываем транзит газа в Европу.
Она
что
уже сегодня случится? Это говорит.
Хорошо, сегодня. Что случится у нас? Мы что, сразу сдадимся? Мы перестанем
с ним воевать? Мы не сдадимся, но если мы говорим про информационную войну, то это ее часть.
Ну и что? Наоборот, это выгодно нам, потому что именно они будут разбираться с Западом, а не мы. Почему он туда не идет? Именно Запад тогда включит нам «Северный поток-2», и мы будем разговаривать с ними напрямую. И это будут их проблемы. Это будет их неустойчивость.
Не знаю. Они вот сейчас говорят, что отжали компрессорную станцию. Мы не можем качать газ. Русские виноваты.
Хорошо. Нет, это понятно все. Но у нас сейчас сложная экономическая ситуация. Можно красивым жестом отрубить все. Но это минус. Это минус то самое медицинское обслуживание населения, о котором мы говорили в начале. Это минус там пенсии, зарплаты и так далее. Это минус там условно, не знаю, там 200 миллиардов долларов. Ну, условно, да, в год. Окей. Но давайте тогда посчитаем.
Сложная экономическая ситуация возникла не сегодня, и не вчера, и не 24 февраля. Если рассматривать государство как таковое, как некий бизнес-проект, нам сразу кранты. Государство – это никакой не бизнес-проект. В нем должно быть образование, в нем должна быть армия, в нем должна быть полиция и все остальное.
А на какие деньги-то?
Что к бизнесу никакого отношения не имеет вообще.
На какие деньги будет армия,
полиция? На обыкновенно. Читайте,
Саша, который напечатает,
Адама Смита, да, напечатают,
от Америки надо
завоюют, отнимут и еще чего-то там. Промышленность должна быть в стране, а не разговоры про свободу и демократию. Промышленность, а все должны работать и приносить прибавочную стоимость. Никак по-другому. Вот эти вот, а нам вот это вот выгодно, кому это выгодно? Давай, а дальше ты дойдешь до простолюдина, ты будешь говорить, а нам выгодно, а у меня там родители убили. Когда вашего дедушку раскулачили 100 лет назад, вы воете до сих пор, ай, какая трагедия случилась в семье, а его совершенно справедливо раскулачили для того, чтобы спасти страну. А сегодня, когда людей тупо убивают, просто убивают, а какая разница, у нас бизнес.
Ну, Дим, понимаете? Ну это популизм.
Да какой? Так при чем тут популизм? Я тебе говорю, иди спроси про... Любого простолюдина спроси, и он тебе скажет именно это.
Вы убиваете, а? Зачем?
А как
я тебе другого простого человека. Ну, про что?
Дмитрий Юрьевич, можно специально для зрителей и для радиослушателей, вот мы вышли только что в эфир, попросить тебя как-нибудь красиво сказать в субботнем эфире программа «Изолента Лайв» и ее ведущие Петр Лидов и Трофим Татаренков. А в гостях у них Дмитрий Пучков.
Я такой не запомню, Старенький уже, понимаешь?
Ну ладно, я сказал для себя. В гостях у нас Александр Цыпкин, известный писатель,
Ой, да ладно, так называемый, как назвали в одном из списков врагов народа меня, я так называемый писатель.
Вы, ты даже вот, к Михалкову попал, вот когда, без огонь.
Когда тебя перестанут вообще упоминать, как меня, вот это успех.
Нет, это я уже в списке врагов народа с точки зрения либеральной.
Значит, помнят, да?
Я и в том, и в другом списке, поэтому тут там в списке врагов, по мнению либеральной общественности, я так называемый писатель. А в списке врагов, по мнению государственников, ну, это не врагов, там я был просто в бесогоне, как пацифист. Ну, в принципе, там мне даже не назвали писателем. Вот, это радует.
Ну, то есть мы официально обращаемся к Никите Сергеевичу. Я считаю, что зря туда Александр попал, не по заслугам. Там были просто показывали фотографии, там кто уехал. Вот,
минуточку, я...
Да, на его
я
месте сдался. Должен был быть я.
Давай, не надо, меня, знаешь, я от своих слов о пацифизме никогда не отказываюсь. Я всегда за мир. Ну, на самом деле, Дмитрий Юрьевич, хоть эмоционально и в некоторой степени даже популистски, но поднял важный вопрос.
Я тебе точку зрения простолюдина озвучиваю, а не свою, Александр.
Конечно. А смотрите, как Дмитрий Юрьевич провел между собой и простолюдином, да, вот эту
я
границу.
Народ.
Не-не-не, ты какой ты... Ты видел свою оранжерею? У кого из простолюдинов есть такая оранжерея, как у тебя? Тоже мне народ. Давай ты...
Да вы же мы все из народа.
Ход дети моих страны мыслей трудовой. Это не меняет никак вообще.
Тем не менее, извините, это важный...
Но на оранжерее у меня красный флаг, что характерно, бля.
Ну, естественно, красный флаг, да, китайский причем. Вот, потому что занимаешься подпольной контрабандой из Китая. А, тем не менее, это важный вопрос. Дмитрий Юрьевич предлагает в ущерб потери... Я не знаю, как 50, 100, как угодно, миллиардов долларов.
Так, можно смотри, как ты ловко все передернул. Так,
Саш, ты пытаешься сейчас манипулировать, но очень Петр, хорошая тема. А тут предлагает. Сидят 4 манипулятора, которые умеют это делать великолепно, поэтому не надо.
Вот только что это был разговор.
Как в аэропорту Бен-Гурион, здесь все умные.
Здесь все умные, да. Здесь все умные. Но вопрос, тем не менее, важный. Стоит ли нам отказываться от экономического взаимодействия, допустим, с недружественными странами, если это экономическое взаимодействие дает нам деньги на не только на социальные проекты, но и на ту же самую военно-промышленный комплекс. Вот где проходит та граница между там, принципиальностью нашей политической и просто экономической целесообразностью в условиях нарастающего все равно...
Саш, можно тебе один сложный вопрос? Один короткий сложный вопрос. А кто тебе сказал, что деньги должны приходить только из-за границы? С экспорта?
А ты предлагаешь деньги, можно...
Я не предлагаю. Учебник экономики, нет,
давайте
второй
ответим
курс.
На вопрос, Александр.
Я ничего не предлагаю.
Есть простой ответ. Значит, да. Никакой принципиальности в этом вопросе быть не должно. Нужно делать то, что выгодно.
Выгодно, вот.
Больше цинизма, людям это нравится. И плевать на них на всех. Если нам выгодно качать газ через Украину и одновременно уничтожать там ее инфраструктуру военную, значит, надо это делать. А вот эти сопли и слюни, а давайте, мы тут сейчас как все расстроимся, что-то отключат. Слушайте, когда она будет, отключат, и будем тогда расстраиваться. А пока есть возможность зарабатывать, надо зарабатывать, плевать на всех. Мы делаем интересы наших людей. Все остальное вообще никого не должно волновать. Чего там, кто Запад какой-то, не Запад. Да они тут зарабатывают. Ну, пусть зарабатывают пока.
Вот к вопросу о... Последний эшелон с зерном с территории Советского Союза в нацистскую Германию, если правильно помню, ушел 21 июня в ночь, вот, перед нападением на нас. Выгодно было товарищу Сталину продавать зерно? Да, выгодно, он и продавал. Но товарищ Сталин, как вы понимаете, несколько отличался в своих там мыслях, действиях и прочее. Но, когда вам откровенно плюют в лицо, унижают русских, убивают русских, тут вопрос политический, и никакой это не бизнес.
Ну, вот две разные позиции у нас.
Но так, тут еще у меня-то вопрос в следующем, Саш, вот к тебе, если можно. Да,
конечно.
Ведь вот с каждой транзакцией, которая проходит между Россией и Украиной, и где Украина зарабатывает копеечку, она на эту копеечку покупает оружие. И из этого оружия убивает русских людей. И убивает их на ежедневной основе. Соответственно, переговоры с Западом, как сегодня, кстати, написал сенатор американский, проходят сложно с точки зрения поставок денег. Да? То есть декларации, они широкие, мы вам сейчас все дадим, там 80 миллиардов, 180 миллиардов. По факту нет. Налоги собираются на Украине меньше. Вот сейчас они уже прогнозируют 40% собираемость налогов.
Ну, естественно, да.
Соответственно, воевать-то чем-то надо, а мы им подкидываем вот возможность такую зарабатывать на нас.
И тут очень важно понимать, что хорошо, пусть они зарабатывают 20 миллиардов, 2 миллиарда, прошу прощения, в год на этом транзите, и направляют его куда-то там, но мы зарабатываем 200, понимаешь? Вот это важно. Поэтому ты отдав 2, я тебе скажу, на 2 миллиарда они там много оружия не купят, во-первых, а во-вторых, там оружие сейчас так загрузят, что 2 миллиарда там вообще мимо кассы. Поэтому это как бы такое. Ну, это принципиальный, конечно, вопрос. Это красивый политический жест, но еще раз скажу, это политический жест выйти там, вставить себе, я не знаю, какой-нибудь кол в задницу и на радость толпе доставить всем удовольствие на 15 минут, а после этого всю жизнь ходить к проктологу и лечиться.
Как интересно. Но тогда это надо людям объяснить. Тогда надо выйти и сказать, да, ребят, мы торгуем с Украиной, потому что...
На практических больных, можно сказать, понятно, каждому примеру.
Подожди, а ты предлагаешь просто деньги печатать, такой-то хитрый, да, не перестать продавать нефть и все остальное.
Не-не-не, Саш, не так. Саш, не так. Вот есть такой предмет, называется ОЭТ, основы экономической теории. Я тебе не перескажу два тома вот таких.
Да, но
вот сейчас в прямом эфире. Там все написано. Галушка, почитай Александра Сергеевича. Он квинтэссенцию этого выжимку сделал.
Ну так попроще. То есть ты хочешь сказать, мы можем прожить без экспорта наших минеральных ресурсов, правильно?
Страна, которая...
Вообще смотри, мы можем прожить с палкой в пещере вообще без проблем. Мы суровые люди,
что можно умеем. С палкой в жопе, мы можем даже без палки в пещере прожить.
Но зачем ее в жопу, извините, втыкать? Мы в эфире, а в жопу можно. Вот.
Переможно. Давайте уже про что-нибудь другое.
Давайте, все, тему да, заездили. Давайте.
Нет, знаете, у меня другая, кстати, сегодня заволновала эта новость о том, что, и как вы считаете, мы будем из этой ситуации выходить, что, и правда ли это, опять же, что в Украине планируют такую мобилизацию, чтобы привлечь более миллиона солдат. Но миллионная армия, это очень серьезный.
Откуда?
Я поэтому спросил. Есть, я это прочел.
Большая страна, конечно.
Но у них 40 миллионов.
Их же обучить надо, их экипировать, обучить.
Да, 35. Надо вот скажите, стать. Пожалуйста, как вы считаете, мы будем реагировать, если действительно они встанут под ружье всей страной, и чем все это может закончиться, и так далее?
Вот это мне... Ладно, дай Дмитрий Юрьевич.
Закончится тем же, чем началось. То есть солдат это точно такая же профессия, как и все остальное. Это надо знать, уметь, понимать и всякое такое. Ты, если телевизор смотришь, обрати внимание, там нет никакой молодежи, вообще нет. Все их защитники давно убежали в Европу за кордон. А они на автозаправках ходят и раздают повестки. Ты пойдешь в армию, иначе 12 лет тюрьмы. Все пленные, это какие-то там от 45 и старше. Взрослые мужики, оторванные от работы, от семьи, от всего на свете. И вот они уже в окопах. Они не умеют воевать. В этом главная печаль. То, что тебе дали автомат, и ты там метко стреляешь, это одно. А беготня в составе подразделения – это совершенно другое. А руководство этой беготней – это вообще третье. Это пушечное мясо, которое умышленно гонят на убой, чтобы создать картину геноцида. Их, вот понимаете, безжалостные русские убивают. Так это вы их убиваете, это вы их гоните. А будет их при этом 100 тысяч или миллион – никакой разницы нет. Никакой. Мало того, война, она нынешняя, это серьезное владение техникой. Нормального солдата в советской армии, ну, он после года службы готов к управлению своими девайсами. А на флоте через 2. Там все очень сложное, там все это крайне непросто. Несмотря на то, что советская власть все время старалась технику примитивизировать до уровня призывника, чтобы он бестолковый там за год научился, а не какой-то там контрабас, который, ну, у которого это жизнь, так сказать, и профессия. Это очень тяжело научить. Это очень тяжело, даже из пушки стрелять. Одно дело, ты подтаскиваешь снаряд, подтаскиваешь гильзу, а человек, который смотрит в прицел, а человек, который руководит стрельбой дивизиона, а тот, кто глядит, а боевое управление туда-сюда, нет таких возможностей. Пригоните хоть 2 миллиона. Все это закончится тем же. Ты ж помнишь, как они эти с деревянными автоматами прыгали? У них вся страна как один, понимаешь, поднялась. Потом, правда, 5 миллионов убежало за кордон, из них 2,5 призывного возраста. Но вот они с деревянными автоматами побегали, а потом всем раздали настоящие. Ты видишь успехи какие-нибудь у этой территориальной обороны? Ну, там не сильно на публику говорят, они заняты только грабежами и крышеванием, больше ничем. И убийством друг друга и представителей вооруженных сил Украины. Ничем другим они не заняты. Это ничем не может хорошим закончиться. Это все, знаешь, я вот на них когда смотрю, слушаешь там какого-нибудь Арестовича, вот видно, какие книжки по так называемому бизнесу, мотивации этот балбес читал. И он всю вот эту вот парашу, которой учат дурачков эти так называемые коучи, Вижу цель, не вижу преград. У нас все впереди, мы все победим. Про это думать не надо. Только положительное, только позитив. Туда-сюда. Это же идиоты. Понимаешь, это количество, ничего не решается. Ничего абсолютно не решается. Давай ты 3 муравейника против асфальтового катка выпустишь. Как, знаешь, 2 червяка ползут от асфальтового катка. Тебя первого раздавят. Нет, тебя! Я же говорил, что тебя! Вот оно их будущее. Извините.
Ну, Саш, можно 2 слова буквально тебе скажу? У нас в эфире позавчера, по-моему, с Петром был Ахмед Дудаев, это министр информации Чечни и связи с общественностью. Соответственно, он подробно у нас в эфире рассказывал, как проходит обучение новобранцев. То есть, идет набор у нас добровольцев. Так вот, прежде чем человека отправить на обучение, центр обучения спецоперации находится в городе Грозном. Соответственно, прежде чем взять человека на обучение, они смотрят, какой у него опыт, что он умеет, где он воевал, как он чего, сколько ему лет и так далее. Он говорит, приходят люди, которых мы отправляем обратно, потому что нам будет дороже их обучить, чем не обучить. Потому что это же не ко всем заходит еще, понимаешь. И вот, соответственно, очень ограниченные мощности этого обучения. То есть там влезает не 1 000 000 человек, а влезает сильно меньше. Понимаешь? Поэтому, конечно, декларировать 1 000 000 человек, это красиво. А сейчас мы 1 000 000 человек отправим на фронт. Ну, окей.
Кстати, а вот в рамках бизнес-проекта интересно, а почему они до сих пор нам войну не объявили? Вот интересно. Где объявление войны? Если на них так жестоко напали. Нельзя, потому что бизнес.
Объясни.
Ну, это долго. Это повлечет серьезные политические последствия. Поэтому никто войну не объявляет.
Угу. Окей, хорошо. Все понятно. Вот. Тогда, поэтому вот этот мой вопрос полностью снят.
По поводу этот вопрос отвечен. Петр, ты хотел что-то сказать, мы тебя перебили.
Я, извините, вдогонку еще выкрикну. Ну, или вот, понимаешь, эти, как их, поставки вооружений. Вот вчера там забит фотками весь Телеграм. Смотри, гаубицы приехали новые. Ну, тут, с одной стороны, конечно, интересно, а почему они до сих пор доставляются на юго-восток? Как это так получается? Там что-то на железных дорогах разрушали, получается, не разрушили, да? Ну, хорошо, гаубицы привезли. А дальше, как ты понимаешь, к гаубицам нужны снаряды, боепитание. А их надо гораздо больше, чем весит сама гаубица. То есть, это сотни вагонов должны ехать и везти снаряды. Кто их повезет? Я понимаю, что там в Пентагоне деньги отмывают, сами из кармана в карман перекладывают, якобы там чем-то снабжая, отдавая ненужное вооружение и слупив за это. Ну, хорошо, приехала гаубица. Где снаряды-то? Вот они уже закончились.
Калибры у нас разные.
Да, закончились советские. У нас 152 миллиметра, у них 155. Нашими снарядами стрелять нельзя. И чего? И зачем это? И что этот личный состав? Куда там? Ну, учат они на территории Польши этих артиллеристов. Ну, посылают на верную смерть. Как там у этого, у товарища Пушкина, найдется вам место среди нечуждых вам гробов?
А еще из одной новости, которая мне на этой неделе обратила внимание, это то, что Bloomberg назвал российские рубли самой уверенной валютой 2022 года. И что вы знаете по поводу, тем не менее, отличия уже курсов чернорыночных от реальных? И вот раз уж ты, у вас много бывает в эфире экономистов, вот такое падение, ну не падение, а рост такой рубля, он вообще выгоден на нашей экономике, не выгоден? И почему вдруг такая риторика в главном экономическом издании? Вот я за эту неделю все-таки по каким-то там крупицам информационным, я только анализирую информационную палитру, потому что в военном деле ничего не понимаю, к счастью, вот, обнаружил, что немножко изменяется ситуация, разворачивается. То есть, допустим, от вот этого американского сенатора, который заблокировал, я так понимаю, 40-миллиардный транш, до уже не одной статьи, в «Экономисте» статья вышла, мне Петр прислал, и вот Bloomberg о неких там успехах российской экономики, ну не успехах, так сказать, не катастрофе в российской экономике. Вот. Скажите мне, пожалуйста, ваше мнение по поводу изменения вот этой риторики.
Я не экономист. Кстати,
попрошу режиссера картиночку одну.
Ну, да. я сказал так, что они видят очевидное. Они действительно, ну, есть западный взгляд на российскую экономику. Есть, кстати, взгляд либеральный наш. Вот он немножко так сквозит в словах Александра про доллар, про черный рынок, что вообще обычному гражданину этот черный рынок и доллар, в общем, не особо уперлись, если они за
границу ездят. Я поэтому и спросил, да.
И более того, курс доллара не является никаким индикатором состояния экономики, это тоже важно понимать, это приятно, вот, но надо смотреть, конечно, на цены, на рост цен на потребительские товары, на доходы населения, инфляцию и так далее. Вот, что касается доллара, то он, этот курс, отвечая на твой вопрос, он, конечно же, снижающийся курс, не выгоден с точки зрения экспортоориентированных производств, экспортоориентированной экономики. Это очевидная такая экономическая понятная категория. Поэтому, скорее всего, Центробанк будет потихонечку его там отпускать со временем. Вот. Но я просто не думаю, что обсуждение курса доллара, оно стоит того
внимания,
которое выделяют. А, ну да, там сейчас я вот он оказался крепкой валютой.
Риторику,
да. Да, а риторика, экономист, это вот статья, они видят очевидное, да, действительно, не удалось вышибить основную часть, в том числе и валютной выручки у России, более того, она компенсируется растущими ценами на энергоресурсы, на энергоносители, прошу прощения, и плюс долгосрочно тоже никто не сможет отказаться ни от газа, ни от нефти, ну и опять же, зависимость сильно снизилась от этого всего, поэтому, да, более-менее стабильно, да, будет замедление на фоне, кстати, мирового кризиса. Поэтому я бы тут особо копий не ломал, все пропало, не кричал бы. И, на мой взгляд, даже реакция населения, она гораздо более сдержанная, чем та, которая была в 2014 году, когда все орали тут по поводу польских яблок, там, я не знаю, отсутствие стирального порошка и прочего. Но сейчас, кстати, отключили там условный Netflix, не знаю, там, Instagram и Макдональдс. И как-то всем, по-моему, вообще все равно.
Запрещенный в России Instagram. Запрещенный.
Да. Экстремист, признанный экстремистским.
Да.
Поэтому так. Сейчас попрошу режиссера.
Можно еще про эти, как про черный рынок. Я последние события с черного рынка, я еще тогда службу нес, 97 или 98 год. У нас убили 22 валютчика серьезных, которые там на площади Победы в основном торговали. 22 человека завалили, там у каждого отнимали, там по, не помню, там тысяч по 30, по 70 тысяч долларов. Я все время горевал, что я чем-то не тем занимаюсь, блин. Потом поймали, ну, оказался, естественно, один бывший сотрудник ФСБ, другой негодяй. Блин, ну, с тех пор я что-то не слышал, чтобы граждане в каких-то диких количествах продавали и скупали валюту.
Кстати,
вот когда по 120 долларов были, у меня ряд товарищей прикупил, с чем я их и поздравил, блин, вот.
Не я знаю, еще добавлю одну вещь, важную, мне кажется, вещь,
прикупил, которую вы понимаете. Прикупил, причем у Дмитрия Юрьевича, я думаю.
Нет, я продал.
Да-да-да, я и говорю, что прикупил у тебя.
Еще важная вещь для тех, кто занимается международным бизнесом, гораздо большая проблема, это проблема платежей, переводов средств, зависшие средства в западных банках и вот эти все проблемы. Это не курс. А что касается здесь, вот мне кажется, важно понимать, что проклятый западный капитализм, а именно такой, он свое лицо истинное здесь показал. Он сейчас занимается грабежами и конфискацией в духе нелюбимого многими там товарища Сталина и так далее. То есть это натуральная конфискация и отъем денег. Да? Все знают про замороженные золотовалютные ресурсы Центрального банка, но многие не знают про то, что просто тупо у многих представителей российского бизнеса просто заморозили счета, отобрали.
Независимо от позиции.
Отжали.
Вообще
пофигу. Какая разница?
Да. А вы слышали еще такой что замечательный момент, да, что теперь они в паспорте по месту рождения. Если родился на территории Российской Федерации, то мы тебя денег лишим. Вот это да. По месту
это рождения. Как раз больше мне напоминает действия нацистской Германии в отношении денег еврейского бизнеса в Германии, чем что бы то ни было еще. Это вот оно. Оно просто
может быть. Ну, у парней опыт-то есть. Да, если хорошо работает, зачем менять, блин?
Я, кстати, могу единственное из положительных новостей, что в Таиланде карточка российского банка с Union Pay, платежной системой, и работала во всех магазинах, во всех ресторанах, и выдавала деньги в банкомате. Вот. Это положительно.
Да. Union Pay, это же... А лица с пониженной социальной ответственностью обоего пола принимают, Саша?
А ты видишь, в чем дело? Я давно не интересуюсь лицами с пониженной социальной ответственностью, потому что у меня очень высокоответственна социальная жена. Вот. И любые интересы в этих вопросах она бензопилой решает.
То есть ты не настоящий либерал, я смотрю.
Я вообще, в принципе, так называемый. Я вообще не настоящий. Честно говоря, я русский.
На что не возьми.
А ты подожди, вот давай, подожди. А вот ты как писатель, ты же можешь жене сказать, дорогая, но я же этот летописец жизни, я должен познать ее изнутри. Поэтому я сейчас пойду и попробую расплатиться карточкой Union Pay в там Go-Go-баре на центральной улице города Паттайя.
В таком случае, повторюсь, она бензопилой изнутри меня тоже, так сказать, пощупает. Поэтому нет, ничего не могу сказать. Но, тем не менее, это действительно положительно работает. И, кстати, нет никакого отношения к русскоязычному какого-то критического или негативного. Вот. Все относятся с пониманием. Ну, во-первых, разделяют. Слава богу. Я там со многими общался, не только с местными. Вот, разделяют государство и людей, это слава богу, потому что, говорят, ну, нам может не нравиться то, что делает ваше государство, но это не имеет отношения ко всем гражданам, поэтому, вот. И,
важный для тебя момент, да?
А для меня вообще, знаешь, все важно. Важно, вот, понимаешь, момент. Нет, я так, ты знаешь, мне, к счастью, не приходилось стыдиться. Нет, не приходилось стыдиться, да. А вот.
Извините, уважаемые слушатели, просто надо же иногда.
Да, да, совершенно верно.
Разрядить обстановку.
Разрядить обстановку, да.
Или, наоборот, зарядить обстановку.
А нас туда по-прежнему пускают, да, Александр?
Ну, в Таиланд никаких вопросов нет, пускают и ждут. Да и вообще, слушай, везде итальянцы же тут выступили, что с некой... критическим отношением к словам Зеленского по поводу того, что русским туристам не надо давать визы. А он сказал, вы что, вообще в себя придите, пожалуйста. И мне кажется, это начинает постепенно вызывать некое такое уже раздражение, потому что, ну, действительно, даже если предполагать, что можно каким-то образом разделять ответственность государства со всеми гражданами абсолютно, это не означает нарушение базовых каких-то норм свободы передвижения. И уж точно, что происходит с капиталом. Единственное, что меня удивляет, они не думают, что вот арабские и восточные товарищи богатые подумают, ага, с нами же точно так же может поступить, давайте-ка мы заберем все оттуда. Вот мне
это уже происходит, Саш. Откройте страшную тайну. Уже забирают. Да.
Вот, мне кажется, такое еще больше...
Из Британии причем конкретно забирают.
Ну ведь это же очевидно, что сегодня так, а завтра конфликт Китая-Тайвань, и давайте у китайцев все заберем. Вот, конечно. Мне кажется, что вот это несколько... Мне, знаете, вот я хотел эту тему обсудить, может, в следующей передаче. Меня вообще очень удивляет один момент геополитический. США последние все 20 лет говорит о том, что ключевой их конкурент, ключевой их противник и ключевая опасность для них — Китай. И что Россия, в общем-то, где-то находится там на задворках этого всего соревнования, для них Китай. И вот всеми действиями сегодняшними от разжигания, в том числе, этого конфликта, втягивания нас туда, провокации, неважно как, да, ну, американцы явно имели к этому отношение, они сделали все, чтобы Россию отдать в Китай. То есть, ладно, как будет жить при этом Россия, никого не волнует, но Китай получит дешевые ресурсы, рынок, все-все-все, то есть то, что в страшном сне им должно, по идее, было сниться, объединение России и Китая, технологической богатой державы и ресурсной державы, они сделали своими руками. Зачем? Я никак не могу понять смысла в этом. Вот кто может объяснить?
Есть хорошее библейское выражение. Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Америка точно так же, как и все остальные, поражена шизофренией. Оно разделилось внутри этого глубинного государства, когда внутри элиты разлад, одни тянут сюда, другие в противоположную сторону. Ну, вот так и получается. По уму совершенно верно. Это нас надо было вооружать, это у нас надо было развивать экономику и армию и натравливать нас на коммунистический Китай. Вместо этого запихали к нему в объятия. И у китайцев могучая экономика, у нас ядерное оружие. Мы можем выступать для них крышей. Полезно ли это для США? Ну, это же сумасшествие какое-то. Собственно, его мы и наблюдаем.
Но многие считают стратегической ошибкой США действительно попытку воевать сразу, ну, воевать условно, но воевать гибридно, да, против, сразу против двух сильнейших держав в мире. Это многие считают то, что их и погубит, собственно. А начало этого губления мы вполне возможно можем увидеть в ноябре, когда там будут выборы у них в местный парламент. И там будет рубка между демократами и республиканцами. Я уверен, что там будет такой Black Lives Matter, что вообще мало никому не покажется. И, безусловно, мы уже, пользуясь репутацией людей, вмешивающихся в американские выборы, безусловно,
мы тут же вмешаемся.
Братья китайцы совершенно точно сделают это.
Немедленно, да. А еще у нас не раз говорилось Андреем Олеговичем Безруковым в эфирах, что ключевая ошибка США, ну, не считая то, что они очень снизили уровень понимания России и исследования России как таковой, после того, как посчитали, что Россия побеждена, ну, Советский Союз, да, они еще и уверены в том, что в этом мире все решается деньгами. Вот это ключевая ошибка американских партнеров, потому что ни в Китае, ни в России по большому счету деньгами не решается ничего. Все решается понятийно, там, какими-то вот, там, не знаю, историческими факторами, моралью, единением против кого-то, да, но не деньгами.
Ну или поэтому там вот вертикальной власти.
30 секунд у нас, чтобы попрощаться с радиослушателями на сегодня. Саш, Дмитрий,
потом на
расскажите теплые слова людям, и мы включим новости, а здесь потом ответим в соцсетях на вопросы.
Ну, всем хороших выходных. Наконец-то приличная погода, солнце светит. Я с утра промчался с палками на природе. Великолепие. Всем желаю хорошо провести выходные.
Александр. Друзья, значит, ну что могу пожелать всем в будущей жизни родиться палкой Дмитрия Юрьевича, да, чтобы вместе с ним ходить, так сказать, по полям, лесам. В понедельник обещает обратно мороз, поэтому просьба вот это лето наше короткое, которое сегодня и завтра, провести достойно. Вот, потому что зима вернется уже в понедельник, и все будем вспоминать эти дни как замечательные. Всем по возможности здоровья, мира над головой.
Все, всем пока, на новости ушли. Так, ну что, мы, у нас что есть там, несколько... Давайте потратим, потратим несколько минут, побегу, если уважим зрителей. Саша, сиди спокойно. Так, Александр 80, 300 рублей отправляет Donation Alerts. Про лечение рака в РФ. Пытался спасти отца, отправил его в Германию. Там даже диагноз поставить не смогли правильный. Лечили от чего угодно, только не от рака. Приехали в Москву, врачи по ОМС сразу диагностировали, стали лечить, протоколы самые современные, но уже поздно было. Вот такой опыт в Германии. Пишет наш зритель, причем такая мы его знаем, Александр, есть. 80. Да. Да. Сергей 1000 рублей отправляет. Добрый. Ну, то, что не требует комментариев, мы не будем, чтобы времени тратить. Сергей отправил 1000 рублей. Добрый день. Очень люблю. Вот хороший вопрос, ребят, хороший. Добрый день. Очень люблю ваши выпуски. Поделитесь вашим мнением. Вышел сайт «Русофобы 2022». Должен ли Роскомнадзор закрывать подобные сайты? Ведь, по сути, это тот же миротворец, только с обратной стороны. Там даже Лебедев необоснованно, который фигурирует в обоих списках. Это же сюрреализм. Вот такой вопрос. Давайте коротко.
Все, что противоречит закону, должно быть закрыто, наказано, блин. Если это противоречит действующему законодательству, пресечь и прекратить. Не надо нам ни своих миротворцев, ни чужих вообще. Еще уподобляться дегенератом каким-то.
Любые списки, они провоцируют насилие у неокрепших умов. Они повышают нагрузку на... В принципе... Те, кто составляет списки, это конченые твари. Вот я редко это использую. Любые списки. За, против, потому что это люди, которые приводят страну к гражданской войне. Вот и все.
Я прокомментировал. Смотрите, мне кажется, в списках ничего плохого нет. Это нормально, если это список. Это точка зрения там, тех или иных людей. Они считают кого-то русофобами, кого-то пропагандонами и так далее. Это постоянно на каждом сайте есть. Как только там начинают публиковаться персональные данные, адреса, квартиры, там, я не знаю, дети, то, что именно этим опасен миротворец, а фактически это является призывом к совершению каких-то действий по отношению к этим людям, вот это уже, конечно, этого допускать нельзя, и это должно строго пресекаться, потому что, ну, а то, что есть там список, я не знаю, кто-нибудь опубликует список, топ-10 русофобов недели в телеграм-канале, ну, Невзоров там, я не знаю, там, ну, и там, Дудь и так далее, ну, что-то...
Это что-то, было что-то миллион сделать. Раз, да.
Это обычно, или наоборот, там, топ-10 патриотов, там, да, кто-то будет воспринимать так, как, вот мне кажется, что тут очень четко я надо проводить это вот эту вот грань.
У каждого есть свое мнение, да, нормально.
Или вот, мы сейчас, назовите там топ-3, значит, самых нерукопожатных человека с вашей стороны. Кто-нибудь скажет, а кто-то не скажет. Да, вот, ну, вот это тоже список.
Здесь, Вот мы здесь и сидим все втроем, да?
Так, едем дальше. Поэтому Андрей список. Список.
Андрей 2200 рублей на добрые дела отправляет. Спасибо. Аноним отправляет 300 рублей. Как относитесь к тому, что Росмолодежь, Яндекс, Skillbox, другие компании из России спонсируют посредством покупки рекламы украинских блогеров, к примеру, Шевцова, которые не скрывают спонсирование нацгруппировок и открыто говорят пренебрежительно, мягко сказано, про русских. Тоже интересный вопрос. Такое есть, это факт, я-то сам с этим сталкивался.
Дайте, объясните мне, что же, Росмолодежь платит каким-то...
Но это значит, что есть сайт некий, на котором есть некая образовательная, например, информация. Ну, вот берем Skillbox, да, и на этом Skillbox российский ресурс. На этом Skillbox за деньги продают уроки украинского блогера, ну, или там какой-то контент украинского блогера, который спонсирует украинскую армию. Нормально это или ненормально?
Ну, а вот говорят, София Ротару дает деньги на АТО, а потом на Первом канале выступает на концертах. Кто ее туда зовет и пускает? И чем тогда хуже эти? Непонятно. Как это?
Ну, я предполагаю, что, наверное, сегодня сложно обнаружить украинскую какую-то образовательную платформу, на которой будет продаваться российский контент. Вот тот случай, когда, ну, наверное, если доказанная есть взаимосвязь, наверное, это несколько странно, но как это должно, как некий закон должен для этого быть. Вот тут важно.
Ну, момент, и любые на украинском телевидении ты не увидишь, я тоже думаю.
Да, что, безусловно.
В общем-то.
Ну и вдогонку тоже. А вот есть там какой-нибудь Дождь или какая-то Медуза, а вся реклама на них российская. Кто это там размещает? Как это? И только после объявления иноагентами, там как крысы или как там тараканы на свету побежали в разные стороны. И если это юридически не запрещено, то непонятно, какие к людям претензии-то вообще.
Ну да, да, логично.
Юридически, ну, да. Знаете, мне кажется, здесь вот что момент есть очень важный для меня лично. Это некоторая неопределенность, касающаяся того, против кого конкретно мы воюем. Кого мы считаем преступниками, кого нет. У нас нету четкого понятия. То мы, значит, не хотим государство Украина, это самое, менять власть там. То мы ее называем преступной. То у нас, значит, одно. То мы, значит, с Западом, то мы вроде как с ними и торгуем одновременно. Вот мне кажется, если для начала правильно сформулировать и расставить акценты, кто наш враг, а кто друг. Ну, например, украинский народ нам не враг, а власть и армия враги. Да? Ну, к примеру. Или национальные батальоны нам враги, а обычные военнослужащие нам не враги. Вот мы хотя бы в этом должны разобраться, а потом уже пытаться как-то привлекать. Потому что, ну, если человек, допустим, действительно поднял черный квадрат, сказал «я за мир». Или он испугался, но он патриот. Вот что с ним делать? С одной стороны, кажется, как же так, сволочь, а с другой стороны, что он такого сделал? Поэтому, мне кажется, это наша собственная проблема. Вот на Украине там все четко понятно. Русские враги, мрази, да, не должны, да, существовать. Да, ничего, да, русского не должно быть здесь. Ничего. Неважно, это София Ротару там, или, не знаю, Надежда Бабкина, Алла Пугачева или Максим Галкин. Нам насрать на вашу позицию. Вы русский, все, до свидания, даже если вы еврей. Вот, это позиция Латвии. Вот они очередной список сейчас выкатили с режиссерами. Ну, там 100 человек, там Панкратов черный и какие-то еще люди. Вот, у них все четко. Памятники сносим, значит, русский язык запрещаем, все русские преступники. Все понятно. У нас такой ясности нет. Может, это хорошо, может, плохо. Не знаю.
Ну, я считаю, что
время покажет.
Хорошо.
Время покажет. Давайте к следующему вопросу. Ну, чтобы по второму кругу не гонять это, да. Энфан Энсин, хороший вопрос, но мы уже на него как-то отвечали в другом составе. 330 рублей. Как вам последний выпуск Bad Comedian, если видели? Ваше отношение к отказу федеральных каналов от подказа советских фильмов на 9 мая? Спасибо за работу.
Вот. А что за... Извините, пожалуйста.
Не было никакого отказа. Но...
Что за бред?
Да, были там фильмы, все нормально было. Он рассказал о том, что только вот в последний момент в эфир ставили «В бой идут одни старики», а до этого ставили там «Девятаев» и прочее. Мне вообще позиция Bad Comedian по этому вопросу близка очень, и я согласен с ней, и согласен, что хотелось бы ясности, и хотелось бы определенности. То же самое все. То, что он говорил, он повторил, да, наверное, не за булочку воевали, там, а за родину, за Сталина и так далее. Вот. Но я бы и не передергивал. Старые фильмы были в эфире.
Были старые фильмы. А что сказал Bad Comedian?
Ну, там долго. Ну, первое,
их нет. этих самых фильмов. То есть там на войне, как на войне, шел в 2 часа ночи. Ну, а да. Днем шел диверсант и еще какие-то помои там, блин, как обычно. У нас ну, есть новое
потому русское что им кино. Надо ставить, да, это да. Бизнес там и так далее. Такого плана позиция. Ну и плюс по содержанию, да, что... Да. Например, вот я с чем согласен, что там показывают не... В этих фильмах новых показывают не то, что раньше показывали в фильмах про войну, про то, что люди строят светлое будущее, про то, что они все за то, что будет новый мир, и там человеческий характер, за что воевали. А про то, что там Т-34 это новый форсаж на танках. Вот там такая вот тема. Бля, это круто, война там нормально. Форсаж на танках. Но, с другой стороны, авторы таким образом пытаются молодежь завлечь. У них прокат, у них цифры, у них там... Ну, короче, две правды. У него своя правда, у них своя настоящая, наверное, где-то посередине. Но в целом, мне, конечно, лично вот близка его правда. Я согласен там практически с каждым словом.
Ну, слушай, я думаю, что все дело, опять же, в экономической подоплеке. Смотрят рейтинги и смотрят
один, так. Один день ничего не решает. Ничего не решает.
Нет, они смотрят 9 мая, наверное, рейтинг.
Ни одного нормального фильма про войну не снято, кроме 28 панфиловцев. Нет ни одного нормального фильма про войну. Идиотские репрессии свои, лагеря, какой-то там сериал «Топор», блевотина какая-то.
Вообще какая-то ахинея какая-то. Да, все это попытка превратить это да. В комиксы.
Это вот да. Надо. А мой брат пошел за немцев воевать. Такая у нас непростая ситуация. Да. Гони да твой брат, изменник родины и падла, убить его надо. И ты, если его жалеешь, и тебя туда же, там, в ближайшей канаве, в расход пустить. Чему вы людей учите? Что вы там? Подожди, какие ну, примеры меня, детям подаете?
Нет, нет фильмов про войну, я не...
Что ну, ты слышишь? Ну, 28
не, ну, не. Все, из старых новых фильмов молодежных был неплохой фильм «Мы из будущего». Как бы такой подожди, вот он этот, своеобразный,
Подольские
но...
курсанты, или как он там называется? Подольские курсанты, по-моему,
очень
был...
слабый. Нет. Очень слабый.
Да?
Да. Ну, он, вот, без, знаешь... он без комикса, конечно, подольские курсанты. Он такой, типа, Брестская крепость, вот нормально.
Они даже...
Не, Брестская крепость приличная.
Брестская крепость, да. Брестская крепость – это редкий случай. Перед началом сеанса все взяли по 2 ведра попкорна, зашли... И по окончании фильма со своим попкорном вышли с заплаканными физиономиями. Да, никто попкорн да, не ел. Вот,
даже да, я вот рыдал. Понимаете, вот просто циничный мужик да, сидел и слезы вытирал. Да, это фильм мощный. Вот, давайте, да, едем дальше. Едем дальше. Тема вечная. Александр Иванович 1000 рублей молча, Сорокина Елена 600 рублей молча, Александр 80, 300 рублей. Эстония в 1942 году получила... Еще. Да, значит, еще раз. Александр 80 еще раз отправляет, значит, нам вопрос. Эстония в 42-м году получила от Гитлера признак Юденфрай. Я не знаю, что это, честно скажу. По факту.
Свободно от евреев. Свободно от евреев,
я
думаю. Да. Литовцы замочили 200 тысяч евреев. Литовцы за годы войны 200 тысяч евреев при населении страны в 2 миллиона человек.
Сами.
А эстонцы вообще всех. Масштабы которого понимаю. Просто нет равных. Угу. И почему-то никто об этом не говорит. И литовцы это так тихо похоронили. Единственную писательницу, значит, забыл, как ее зовут, которая опубликовала на этот счет книгу, запретили, несмотря на то, что она гражданка Литвы, запретили книгу, значит, ну и так далее. 200 тысяч евреев сами, литовцы, при этом, значит, вещи забирали себе, значит, грабили, ну и так далее. То есть это вообще ужас. И именно вот эти товарищи, которые это делали, они поехали сидеть в лагеря к товарищу Сталину, да, после войны. А потом их всех освободили, потому что, конечно же, нельзя...
И реабилитировали.
Реабилитировали. Лесные братья, да. Так называемые.
Так точно, так и было. И то же самое с бандеровцами было. При Хрущеве реабилитировали, да, все это дело. Так, Анатолий Анатольевич, 400 рублей. Последний, наверное, вопрос. Дальше один комментарий еще. Борис Марцинкевич напоминает то, что первые газопроводы построены были в СССР. Вы против советского наследия. К слову, давно его не было здесь, надо еще его позвать. Но мы разберемся, наверное, кого позвать, да. А по поводу того, что мы против советского наследия, мы вроде не подавали никаких признаков того, что мы тут вот здесь присутствующие против советского наследия. Поэтому я не очень понимаю, Анатолий.
Да, да, если
да, Анатолий нужно... Анатольевич.
Если кому, нужно вам да, эти советчики, давайте в меня кидайте камни.
Да, я... граждане
то есть ты против... Так, смотрите, Цыпкин против советского наследия, газом не пользуется больше вообще все.
Да, вообще. Да. Я вообще
граждане знаю, как-то что... странно подходят. Вот Соединенные Штаты, мы у них в их доктринах прописаны как враг. Торгуют ли с нами Соединенные Штаты? Да, торгуют. Надо ли нам торговать с Соединенными Штатами? Да, если нам это выгодно, то надо. Я повторюсь, товарищ Сталин с нацистской Германией торговал. Вопрос в другом. Если против вас предпринимаются какие-то откровенно враждебные или там не нравящиеся вам действия, ну, посмотрите на этот светоч демократии США. Мгновенно включается санкционный режим. Не будем тебе продавать вот это, вот это, вот это. Задушим тебя экономически. А мы, значит, стоим, мнем шапчонку в руках. Не-не-не, мы так делать не будем. Вот тут русских это притесняет. Ну, дело житейское, бизнес главнее. Вот тут русских убивают. Не-не-не, дело житейское, бизнес главнее. Вот такого быть не должно. Нормальная торговля, она существует всегда и везде. Наоборот, помогает дружить. Но хочется вякнуть что-нибудь. Давай сейчас тебе крантик прикрутим. Вот как-то так.
Товарищи, мне да. пора.
Да, всем пора, кунг-фу на диване, 300 рублей отправляет последний комментарий, все, мы закончили, спасибо всем огромное, да. Прекрасный эфир получился, Саша, Дмитрий Юрьевич,
да. Петр Алексеевич, всем привет,
всем пока, хороших выходных, ног не пейте, да. Всем пока,
счастливо,
всего, счастливо,
пока.